Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, вы смотрите канал «Ищем выход», и с вами программа «Особое мнение», которое сегодня высказывает режиссер и сценарист Роман Качанов. Но прежде всего, да, Роман Романович, приветствую.
Приветствую, Дмитрий.
Вашу гнусную идею, которую вы мне за кадром выдавали две минуты назад, начать нашу программу, приветствуем всех из эфирной студии телеканала «Останкино». С вами Роман Качанов и Дмитрий Губин, которых очень долго пытали за границей, а на самом деле они за Путина. Да, я эту идею вам еще сегодня припомню.
Хорошо, а по-моему, прекрасная идея. Да, кстати, я хочу извиниться перед вами, перед благодарными и неблагодарными зрителями, что я вот сейчас в дороге, я не так хорошо освещен, как вы. Вот, я сейчас в командировке, можно сказать, снимаю в фойе гостиницы, но зато за мной вот обои нарядные.
Это очень уж больно похоже на матрас на шкунке.
Ну, блин, то есть можете считать, что я лежу в таком случае.
Пока мы не перешли к нашему... углубленному разговору о покаянии, покаяние 2, что бы там сказал по этому поводу Буладзе. Я напомню, друзья мои, напомню вам булгаковское: сдавайте валюту, ибо валютой интернета являются ваши лайки, ваши ссылки, ваша подписка на канал «Ищем выход». А те, у которых есть реальная валюта, неважно в каких денежных знаках она номинирована, вы знаете, что с этим делать. Способ помочь нашему каналу находится в описании канала. Вы можете просто перевести деньги с вашего телефонного счета. И такую небольшую сумму, как в пределах между 200 и 500 рублями. Ну, словом, то, что люди платят за приличный журнал, каковым, собственно, только в эфирном интернет-варианте, и является канал «Ищем выход». Но, впрочем, к нашему разговору. Роман Романович, я вот не знаю, слышали ли вы последнюю новость, которую МВД принесло России?
Нет, не слышал. Я не очень слышал.
МВД хочет обязать всех иностранных граждан. А у вас же, если мне память не изменяет, вы же иностранный гражданин, у вас израильский паспорт в кармане.
Ну, я-то ладно, у нас полстраны иностранных граждан. Я же не забываю, что есть солнечная Киргизия, солнечный Казахстан.
Нет, это есть иноагенты, с которым вы сейчас, кстати, дело имеете.
Есть менее солнечная Армения. У нас вообще-то вся страна иностранные граждане. У меня присутствует в этом списке израильский паспорт, да.
Кстати, вы сейчас где, в Латвии или в Израиле?
Кстати, я сейчас... Нет, вообще, я в основном сейчас в Израиле. Я приехал за 4 дня до войны, началась война, началась террористическая атака. Вот, и я уже решил, что я как-то там побуду до конца войны, да и дальше, наверное. Потому что, видите, без меня не справляются.
То есть навсегда?
Ну, знаете, никогда не говори никогда, знаешь, никогда не говори навсегда, но так планы определенные есть. А сейчас в связи с перемирием я отъехал в не менее солнечную Эстонию, потому что мне здесь надо дела сделать.
Ага. Так вот, МВД России, мы вернемся к теме Израиля, да, выступила с инициативой обязать всех иностранных граждан, а кто знает, вдруг вы по паспорту Израиля в следующий раз в Россию будете въезжать, подписывать специальное соглашение о лояльности в целях защиты, я цитирую, национальных интересов России. Что это значит? Вы подписываете соглашение, что не будете дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю политику России. То есть не будете сомневаться в правильности великих идей великого вождя, органов публичной власти и должностных лиц. Вам запрещено будет в соответствии с подписанной декларацией злоупотреблять правом на свободу информации, то есть распространять сведения, направленные на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей. Вот, я не понимаю, что такое... Ну, в общем, семейные ценности, брак, только союз мужчины и женщины, семья, материнство, отцовство и детство. И если вы скажете, что руководитель страны, который не состоит в браке, но строгает на стороне детей, если вы скажете, что это хорошо, этому руководителю ничего не будет, а вам, видимо, как иностранцу будет плохо. Депортация, как минимум. Что скажете по поводу этой идеи?
Ну, я думаю, что идея-то, конечно, здравая, как все остальные идеи, которые поступают с территории Российской Федерации. Но я боюсь, что меня это не коснется так же, как многочисленных граждан Киргизии и Армении, которые одновременно являются гражданами Российской Федерации. Потому что как только оказываюсь я на территории Российской Федерации, я становлюсь гражданином Российской Федерации, поскольку у меня есть и российский паспорт, у меня тоже есть. Вот. Поэтому немножечко меньше получается рок-н-ролла. Мне это подписывать не придется. Мне сразу придется или ехать садиться, или каяться. Может быть, в другом порядке. Сначала каяться, а потом садиться. Поэтому лучше не ехать.
Нет, у меня вопрос. Вы представляете, въезжает в Россию искусствовед, специалист в истории музыки. Он хочет про Чайковского диссертацию писать и хочет упомянуть его нежные отношения с Апухтиным, с тем самым Лёликом Апухтиным, на стихи которого написан знаменитый романс «Ночи безумные». И он же знает все, что было у Чайковского с Апухтиным. Что бы вы посоветовали ему делать? Подписывать, я имею в виду исследователя, а не Апухтину с Чайковским. Мы-то знаем, какое решение они между собой наедине приняли в училище правоведения в дуртуаре поздно вечером. Что вы посоветуете этому исследователю музыки? Подписывать декларацию или сказать «ну вас к черту»?
Знаете, я бы вам посоветовал не ездить никуда. Знаете, сейчас так развились эти всякие средства вот связи, что можно это самое. Ну, вы знаете, как это же, кстати, в каждой шутке есть доля шутки. Когда ты едешь в какую-нибудь маргинальную страну, типа Ирана, там, типа Северной Кореи, ты, в общем, берешь на себя ответственность, да, в известной мере. Потому что, ну а что делать? Ну а сейчас Россия вполне уже приехала к этому состоянию. Поэтому этому глубоко уважаемому критику я советовал бы это самое не ездить. А если уже поехать, то знаете, как по принципу, когда попал в плен к террористам. Нужно на все соглашаться, все подписывать, а поскольку ты находишься в состоянии несвободы, это тебя оправдывает.
Ну да, это по древнерусским летописям. Клятва, данная под принуждением, клятвой не считается. Да. Тогда проблема другая, ведь въезжают в Россию очень мало, а выезжают все больше и больше. Я бы вам хотел снова предложить поиграть в кино. Снова, потому что мы с вами в мае, помните, теоретически занимались съемкой фильма о войне. И вы сказали, что символом будет не бой, а старик с убитым ребенком. И вы сказали, что это будет фильм не о героизме, а о человеческой трагедии. Представьте себе, Путин умер. Это чувствуется в фильме по каким-то деталям. И эмиграция начинает возвращаться в Россию. Вот вам такой фильм заказали, допустим, в Голливуде. «Возвращение эмиграции». Какой эпизод вы непременно включите в этот фильм? И какие конфликты между теми, кто остался, и теми, кто вернулся, вы предвидите?
Я бы включил эпизод, что они вернулись, а Путин не умер.
Это хорошо. Хороший. Да. Сценарист Соловей.
Он как Ленин, он вечно живой будет. Опять же, это самое, опять же, да, вот Соловей, опять же, холодильник работает. Ну, слушайте, ну это несерьезно все, потому что Путин настолько пустое место в том смысле, что он абсолютно продукт этого самого телевизора, такой, как в стиле комика Петросяна, да? Вот, то есть, если бы его просто не раскачивали самым грубым образом, то, собственно, никто бы и не помнил бы, как он выглядит. Вот. И, в принципе, если другому человеку дать те же самые слова и, собственно говоря, также часто показывать по телевизору, то, в общем, даже не обязательно заводить такое количество двойников, просто через две недели будет другой. Там не Путин, а Пупкин будет.
Вы ушли от ответа на вопрос. Когда эмиграция возвращалась в Испанию, когда эмиграция возвращалась в Португалию после Салазара, ну и, наконец, в Германию после конца войны, всегда возникал конфликт между уехавшими и оставшимися. Предвидите ли вы такой конфликт в России в будущем? Ну, Путин явно до 100 лет не доживет. И если да, то в чем, с вашей точки зрения, он прежде всего будет заключаться?
Потому что вы понимаете, вы меня ставите в условия такой очень гипотетической ситуации.
Да.
Умер, шмумер, как говорится, лишь бы был здоров. Вот, хорошо, умер, там будет какой-то другой. Неизвестно, через сколько лет это все случится, эмиграция уже там совсем старенькие могут возвращаться. и дискутировать со всем старенькими другими. Неважно. Значит, если мы принимаем за условие, что, предположим, Путин помер там через пару лет, и это и после этого, может, значит, власть переменилась, и можно спокойно возвращаться. Ну, конечно, блин, будут это самое очень плохо принимать, потому что это же еще свойство российских граждан все время это самое хотеть, чтобы у соседа было плохо, и тогда ему легче. Вот, ну, многих российских граждан. И понятно, что будут говорить, что мы здесь тут, а вы там. Ну, это отчасти даже риторический вопрос. Ну, понятно, что будут как-то... будут плохо скрываемо или вообще не скрываемо придумывать всякую фигню, чтобы заклеймить отъехавших, а потом вернувшихся. И, в общем-то, самая лучшая идея в этой ситуации – не возвращаться, честно говоря. Развивать эту мысль. Но если уж прям совсем там лет, условных лет через пять, когда все помрут, и Путин, и, как говорится, и все политбюро внезапно, ну, заехать так на пару неделек и дальше жить в свободном мире, знаете, у нас уже были в нашей биографии сюрпризы. Зачем так-то? На одни и те же грабли 10 раз наступать можно, хотя бы...
Да, и фильм, если вы помните, один французский с Катрин Денёв и Олегом Меньшиковым, который, как он назывался, «Запад-Восток», да, на эту тему снят, когда человек возвращается, а мышеловка захлопывается. Но смотрите, какая вещь. Люди в эмиграции часто пытаются переосмыслить себя. Если они себя считают русскими, то они задают вопрос, какой именно я русский. Ваш коллега Андрей Звягинцев называет себя не эмигрантом, например, а не возвращенцем. Почувствуйте разницу. А у немцев в немецкой политологии массово используется сейчас выражение, это стандартный это термин, но он называется «Russen im Exil», «русские в изгнании», «экзодус», «экзиль». Вот этот термин «русские в изгнании», «русские не эмигрант, а именно не возвращенцы», насколько он четко передает суть явления?
Ну, я думаю, что не очень четко передает. Но тут же, в общем, не вопрос названия. Тут вопрос того, что у каждого отдельного россиянина в башке, да, потому что одни уезжали от мобилизации, другие уезжали с полной уверенности, что через полгода это закончится, и потому что действительно такая дичь не могла не закончиться в течение полугода. Вернее, никто даже предположить не мог, что она не закончится в течение полугода-года, да? Вот. И поэтому степень изгнанности, в общем, в этой ситуации у всех очень разная. В общем, тут я бы не стал к словам цепляться в этой ситуации.
А вы себя кем чувствуете? Вы кто? Вы не возвращенец, вы тот, кого выдавили в изгнание, вы человек, обретший новую родину, вы человек, реализовавший мечту уехать, и фиг с вами, родные осинки.
Вот я скорее последний, потому что у меня никак не получалось реализовать эту мечту, у меня появлялось все время очень много дел на районе. То кино российское, которое в виде советской померло российское, то кино российское поднимать, то еще что-то появлялось, знаете. Вот так всегда появляется очень много дел, которые отвлекают от переезда в цивилизованный мир. Опять же, очень сильно отвлекло от переезда в цивилизованный мир ощущение, что этот цивилизованный мир пришел в Россию. Вероятно, это ощущение было значительно, если не полностью ошибочным, то во многом ошибочным, да? Вот. И когда это самое... Знаете, когда сделаешь прививку предположим, от ковида, да, то ты понимаешь, что, в принципе, уже не помрешь. Ну, даже если приболеешь, то не помрешь. Также, когда уже наговорил нормально так, да, на какую-нибудь статью, вот, российского УК, это как та самая прививка от возвращения, да? Ты уже понимаешь, что не нужно там никакими делами заниматься. И как раз мечты сбываются в этот момент.
Вот. Так, хорошо, давайте на секунду вернемся к тем, кто остался.
Это может выглядеть немножко цинично, да? Но вот смотрите, я вот, например...
Но вас сейчас должны ненавидеть.
Вот смотрите.
Должны ненавидеть.
Мы с вами прожили 25 лет в Советском Союзе. Я прожил 24 года в Советском Союзе. Потом он накрылся медным тазом. И единственное желание у всех в Советском Союзе было из него свинтить. Ну, то есть некоторые...
Одну секундочку. В вашем или в нашем кругу, скажем, да. К тому кругу, который можно было считать условно интеллигентским. Да. Это была очень популярная идея.
И популярная она, да, так нет. Дело в том, что просто у других кругов даже таких мыслей не появлялось, потому что и возможности даже рядом не было. Но у всякой элитки там поступить на международную журналистику, я имею в виду под элиткой советских номенклатурных детей, да, поступить на международную журналистику или в МГИМО, или в Институт стран Азии и Африки, который подразумевал потом выезд за границу, это была самая дорогостоящая и самая заветная мечта. Вот, поэтому... Как говорится, мечты сбываются. Я в этом смысле. Не нужно особо драматизировать, но тоже кому что нравится. Вот, но мечты сбываются. Я бы на самом деле, вы говорите, что сейчас нас подвергнут критике там внутри.
Нет, не нас, а вас, прошу прощения. Это вы сказали, что катаетесь, уехав из России, как сыр в масле. Ну, я чуть-чуть мобилизирую, но...
Прошу, да, про сыр я ничего не говорил, вот, и про масло тем более. Смотрите, да, я могу сказать тем людям, которые за поребриком находятся, вероятность того, что границу закроют, как это было закрыто в Советском Союзе, она, прямо скажем, существует. Поэтому если у кого-то есть мысли свинтить, но есть опасения, что что-то пойдет не так, лучше свинтить и попробовать, чем думать, что все закончится хорошо. Знаете, как говорится, надеяться нужно на лучшее, а рассчитывать на худшее. Вот.
Какой процент вы дадите за то, что, скажем, после переизбрания Путина на очередной срок и перед объявлением общей мобилизации граница будет закрыта? Изнутри уже.
Да, она и сейчас не сильно открыта вообще-то. Насколько я проинформирован, там до 60 лет уже с большим вопросом мужчины могут выехать. Вот. Ну, в смысле, у них может лежать уже страйк на границе.
Да, там есть список, он недавно был обновлен. Кто должен в течение 5-дневного срока вообще сдать свой загранпаспорт? Это призывники. То есть от 18 лет, это лица, получившие повестки, имеющие доступ к гостайне, имеющие задолженность, объявленные банкротами и так далее, и так далее. Очень большой.
Но должны там сдать паспорт?
Сдать. 5-дневный срок просто сдать. Сейчас я попробую точно найти эту формулировку. Но, насколько я помню, речь идет именно... о ней. Да, россияне обязаны будут сдать на хранение загранпаспорта в течение 5 дней с того момента, когда их сведения доведено решение о запрете на выезд. Это постановление свежее правительства Российской Федерации от 24 ноября 2023 года, закон 114-ФЗ. Запрет может вводиться в отношении должников, не исполнивших решение суда, подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, граждан, признанных банкротами, либо сообщившим ложные сведения про оформление загранпаспорта, а также на осужденных, имеющих доступ к гостайне, к сведениям особой важности и призывников. Так что это свежая штука.
Ну вот видите, смотрите, ну вообще-то там такой список, что под него попадает очень много народа. Особенно должников каких-то, ты можешь и не знать, что у тебя какие-то долги. Вот. Потом как раз узнаешь какой-то момент. Но дело не в этом. Это же, предположим, даже если мы сейчас говорим о каких-то вероятностных вещах, да, очевидно, вероятность того, что закроет все нахрен, очень высока. Вот. И тенденции к этому очень сильно идут. Я даже более того, это бы все закрыли бы уже давно, не закрывается по одной простой причине, что то, с чего мы начали разговор, что половина граждан России еще, как говорится, граждане Казахстана. Вот. И все-таки им ездить, запретить ездить невозможно, да? И условного Казахстана, условной Киргизии, условной Молдавии, да? И безусловный тоже. Вот. Им нельзя запретить ездить, потому что у них там дом. Вот. А так бы уже давно бы закрыли, у меня в этом нет никаких сомнений абсолютно. Но надо сказать, что с этим, как говорят там же в Кремле, что этим успешно справляются наши западные партнеры, потому что им такие стрессы тоже не нужны. Непонятно, кого как проверять и в каком количестве едут шпионы, в каком количестве не шпионы. Поэтому границы очень бодро закрывается с той стороны, с этой стороны. Непонятно, как это назвать, но, в общем, со стороны свободного мира, скажем так.
Напомню, что сегодня свое особое мнение на канале «Ищем выход» высказывает режиссер и сценарист Роман Качанов. И вы знаете, что сделать, что нужно сделать, чтобы голос со стороны свободного мира звучал в нашем эфире и в ваших компьютерах или смартфонах. Да, все способы, как помочь нашему каналу, и материально, и нематериально, ну, нематериально. Самое простое прямо сейчас – просто лайк, ссылка, подписка на канал. А как помочь материально, это перед вами QR-коды, и полный набор способов находится в описании нашего канала. Давайте вернемся к тем, кто остался и не уедет. Вот режиссер и сценарист Роман Качанов сказал: «Молчание известных людей по поводу войны, это я вас цитирую, не тезку, не однофамильца, это в большинстве случаев соучастие».
А собственно, не...
почему?
У вас есть в картинке? А, есть, да?
Прошу прощения, да.
А, все, извиняюсь.
Угу. Все тот же полосатый матрасик, шконку не видно, но матрас вполне в качестве задника. Нет. Еще раз, молчание известных людей по поводу войны, сказали вы, в большинстве случаев соучастие. У меня вопрос, а почему, собственно, отношение к молчанию оставшихся при Путине, у вас такое негативное? Почему молчание – это соучастие? Разве молчание – это не единственный способ спастись? Ну, не все же подрабинники, не все же могут, как там молодой Александр Подрабинок в свое время с отцом, зная прекрасно, что их арестуют и посадят, выходил там к памятнику Пушкину протестовать в глухие 70-е.
Смотрите, понятно, что не все Сахаровы и даже не все, Подрабинки, да? Но дело-то в том, что эти же ситуации, похожие, скажем, ситуации уже анализировались и про советский, сталинизм, и про всякий немецкий национализм и так далее, Дело в том, что каждый в индивидуальном плане находит, как бы, находит для себя оправдание, да? И более того, мы люди, как воспитанные на всяких идеалов свободы, равенства и братства, да, исходим в данном случае из презумпции невиновности, да? И человек, да, не может уехать. Бабушка, тетя ногу подвернула, и так далее. Вот. Но это же уже ситуация анализировалась уже неоднократно за человеческую историю, да? Даже за новейшую историю. Получается, что вот эти вот, которые верещат, и которые явные отморозки или интересанты той или иной дикой системы, да, там нацизм, их очень немного, да, вот, а их очень немного, нацизм, сталинизм, их очень немного, и опираются они на такое вялое, молчащее в основном большинство. Вот таких активистов и фанатиков, а их количество, в общем, относится к, ну, даже к арифметической погрешности, так, ну, чуть больше, чуть меньше, в любом случае, их подавляющее, что называется, меньшинство. И получается, что если в индивидуальном человеке, в индивидуальном плане у каждого молчащего, не уехавшего, ну, там можно продолжить список, не бросившего коктейль Молотова в ближайшую ментовку, есть, естественно, отмазка, да, вот, то в целом это как явление, оно преступное. Потому что те преступники, которые изначально преступники, там нацисты, там вот эти вот все, там, кто там, фашисты, сталинисты, они, в общем-то, даже, может, где-то в глубине души сознают, что они смертники и присмертные режимы, им конец, но их очень мало. А вот эта вот вся масса, которая или поддакивает, кивает, или сидит, значит, тихо, молча, макароны ест.
Ну, они... Роман Романович, а что вы предлагаете? Варианты два: либо макароны тихо есть, либо в тюрьму. Вы видите третий путь?
Ну, вообще-то, третий путь мы с вами полпрограммы.
Уехать.
Как минимум, да, можно в этом не
участвовать. Но он закрыт. Если у тебя есть там долг какой-нибудь непогашенный, если ты призывник и так далее, и так далее. Даже в Финляндию через леса и болота не перебежать. Там теперь забор стоит.
Я рекомендую Казахстан. Там границы еще не полностью перебежать.
Казахстан выдает дезертиров русских. Это отдельная совершенно печальная история.
А в Казахстане не останавливаться и дальше идти. Ну, вы сами понимаете, что тут тоже...
То есть вы считаете, вариантов у оставшихся вариантов нет? Либо ты мерзавец, потому что ты поддерживаешь войну, либо ты мерзавец, потому что ты ее молча, получается, поддерживаешь.
Я это не говорил, но просто считать... я это не говорил, я сказал, что в индивидуальном плане, наверное, каждый человек имеет более чем серьезные резоны не участвовать в этой дичи, да? То есть не участвовать в протестах и не участвовать в этой дичи одновременно, да? Но он в любом случае в ней участвует, находясь там молча. Это просто надо, это стоит осознавать. Но вот как было уже много разговоров, виноваты немцы в нацизме, не виноваты немцы в нацизме. Ну так уже цивилизация пришла к выводу, что такие виноваты, да.
Ну ладно, Яспарс говорил о том, что вина бывает только индивидуальная, а вот ответственность нации бывает коллективная. Ну, есть разница между виной и ответственностью. Хорошо.
Мы про термины. Будем считать ответственность, да? Вот. Потом, вы понимаете, вот вы как все на меня, а это же не я придумал, это же можно открыть любой учебник советский или российский про Третий Рейх или про что-нибудь такое, и там будет написано, что немцы ведут, а немцы, сколько там было, 80 миллионов человек, не все в лагерях-то работали, да, смерти. Вот, ну, в армию все с удовольствием служили. Или без удовольствия. И там будет написано, что они несут ответственность. А объясните мне, а тут какая разница? Все то же самое.
Хорошо. Допустим, да. Человек уехал. Вот смотрите, уехала телеведущая Татьяна Лазарева. Mm-hmm. А буквально недавно она выступала в «Живом гвозде» вместе с Эвелиной Геворкян и сказала следующее. По поводу своего выступления на Болотной площади в 2012 году, куда ее Немцов пригласил выступить. И вот в тот момент, если бы мне сказали, ты потеряешь все, ты потеряешь профессию, то я цитирую Лазарева, ты потеряешь деньги, блин, ты, в общем, кончишь иноагентом, никому не нужным за границей. Я бы тогда сказала, да ладно, ну его нафиг. Я не готова все это терять, и никто не готов. Опа.
Ну, сказал правду, и, во всяком случае, сказал честно, что она думает на этот момент. Не факт, что это соответствует, не факт, что это соответствует тому, что она будет думать через полгода и год или полгода назад. Ну, сказал и молодец, но это ее личное мнение.
Ее высказывание меняет ваше отношение к ней?
Нет, это не меняет мое отношение к Лазаревой, раз. И это не меняет мое отношение к ситуации, два. Лично в моем плане, это как бы, вот я говорю, это как прививка. Нужно как-то так постараться сделать, чтобы тебе обратно не стоило, мягко говоря, возвращаться. И тогда ты будешь жить нормально, как говорится, и, может быть, доживешь еще, учитывая, что, находясь там в России, есть в этом некоторые сомнения, да? И как раз доживешь вот до того светлого будущего, о котором вы говорили. То ли Путин помрет, то ли все Политбюро вместе с ним.
То есть сжигать мосты?
Да не сжигать, они сами осыпаются в этот момент. Ну, предположим, Вот вы сейчас, вы, предположим, вернетесь там в город Санкт-Петербург, да? Ну что, вы будет?
Нет, я не вернусь в город некогда любимый до слез, потому что там, когда видишь красивые картинки, ты вспоминаешь другое. Дикий шум, которого никто не замечает. Звуковое загрязнение воздуха. Нельзя жить. Европейские города, они тихие, даже в центрах огромных столиц, таких как Берлин. А российские города шумные, они для машин, они не для людей. Это сейчас зимой дикая грязь. Мне мама позвонила, сказала, что чтобы купить хлеба, она надевает на зимние сапоги вот эти кошки с шипами, которые я тоже надеваю, но когда занимаюсь походами в Альпах. В Альпах зимой я действительно надеваю кошки. А мама в центре города Иваново, чтобы спуститься за хлебом. Почувствуйте разницу. И вот после этого мне не хочется возвращаться.
И вот вы хотите сказать, что это меня будут не любить наши зрители, а не вас за походы в Альпы.
Они, не губернатора же города Иваново они будут не любить. Значит, это опасно, а меня легко.
На кошках за хлебом идут, а вы в Альпы. А не любить будут меня. Вот это интересно. Вот, ну,
поймали.
Однозначно, да. Однозначно. Знаете, была такая песня, старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути. Я вот, в принципе, я за этот советский этот самый тренд. Более того, если бы меня, предположим, в школьные или там сразу после школьные времена бы сказали, что Советский Союз не заканчивается, ну, после институтских, будем точнее, знаете, было давно, я уже путаю моменты, после институтских времена бы сказали, что Советский Союз не заканчивается, а просто будет обратно, я бы в тот момент бы ехал, уезжал бы и не оглядывался бы, да? Но лучше поздно, чем никогда.
Да, прервемся на несколько минут, и затем лучше поздно, чем никогда, продолжим наш разговор. Особое мнение на канале «Ищем выход» сегодня высказывает режиссер, сценарист, актер Роман Качанов. Буквально несколько минут, затем мы продолжим.
Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим. Производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей, но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание. Рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в вопросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Мы продолжаем. Канал «Ищем выход», программа «Особое мнение». Меня зовут Дмитрий Губин, а сегодня свое особое мнение высказывает режиссер Роман Качанов. И мы продолжаем свой разговор об уехавших и оставшихся, о тех событиях, которые потрясают мир. Но, впрочем, вот еще одна новость, не новость, но информация со стороны оставшихся, которую хотел с вами обсудить. Она касается вашего коллеги, основателя и худрука Воронежского камерного театра Михаила Бычкова, который, чья антивоенная позиция известна, и который был уволен. И вот министр культуры Воронежской области госпожа Мария Мазур сказала, почему он был уволен. Глава государственного театра высказался против политики Российской Федерации, за счет которой работал 20 лет, и на средства, которые развивал камерный театр. Он жил в мире без специальной военной операции. То есть госпожа Бычкова, прошу прощения, госпожа Мазур ответила господину Бычкову, что кто девушку платит, тот ее и танцует. Следовательно, любой, кто оплатил ужин с министром культуры Воронежской области Марией Мазур, видимо, в ближайшую ночь может делать с ней что угодно и как угодно, если она согласилась на эту оплату. Что вы можете сказать? Ну, это моя интерпретация.
Я просто знаю, как она выглядит, но не важно. Че, а?
Да какая разница? Она считает, что кто заплатил, тот имеет право на все.
Слушайте, ну, на самом деле, как ни странно, она сказала, отчасти она не то, что сказала мнение какое-то, она отчасти описала существующее положение вещей, да?
Вот, в России есть... или в мире? Или на Западе?
В России, знаете, это самое. То, что товарищ ведь пройдет, она пора и этой новой гласности, но Комитет госбезопасности запишет ваши имена, да? Вот. Причем это времен Горбачева были частушки, да? И все очень по этому поводу смеялись. А, ну, видите, как-то вернулось все там через... Сколько там? Через 30 с копейками лет, да? Вот. Понятно, что, опять же, исходя из нашей, вот из нашего прошлого разговора, легко прослеживается логика, что если ты там находишься внутри, то надо жить по правилам, которые заданы там внутри. Вот. Была, опять же, я никого не осуждаю, но была очень такая лихая возможность на некоторое время быть вроде как в оппозиции, но это самое, но быть в оппозиции, ругать, значит, советскую власть, ну, не советскую, нынешнюю, советскую власть 2.0, да, и чувствовать себя при этом благородным борцом, но при этом пользоваться всеми, значит, плюшками этого, значит, режима, да? Ну, это закрылось. Вот такая...
Объясните, пожалуйста, почему на Западе, например, в Германии, норма, если театр имеет приставку «штат», значит, государственный, то есть даже не городской, там, не местный, а государственный, никакой министр культуры не имеет права вмешиваться в его репертуарную политику. Вот просто не может. Государство не может командовать государственной библиотекой, какие книжки списывать, а какие книжки закупать. Почему в России, почему на Западе считают, что государство это ничего не значит? Вон Шольц сейчас дербанит бундесканцлера Германии в хвост и в гриву и песочит за падение рейтинга и за провал экономической политики. А почему на Западе не считают государство сакральным, святой иконой, а в России считают?
Так слушайте, ну, я же говорю, что это девушка, может, которая не девушка, а бабушка, да, я просто не знаю, она сказала правду. Никто в Российской Федерации среди этих девушек и не девушек, которые там работают во всякого партии правительства, не прочерчивают линию с Германией. Прочерчивают линию с Северной Кореей, с Ираном, ну, с Хамасом, даже извиняюсь за выражение. Вот. А про Германию как-то никто особо ничего не говорит. Говорят, Германия идеи, нам с ними не по пути. Поэтому как раз самая парадоксальная история в том, что эта девушка, которая начальник культуры Воронежской области, она вроде как правду сказали, остальные люди себя обманывают и сравнивают, вот как вы сейчас, сравнивают Россию с Германией. А сравнивать надо с Ираном. Так по сравнению с Ираном еще не все так плохо.
Угу. Вот. Вы, кстати, очень часто сравниваете с СССР и очень порой точные замечания приводите. У меня несколько вопросов, связанных с сегодняшней Россией на фоне СССР. Я не могу действительно их понять. Объясните, пожалуйста, почему в СССР всегда, причем даже с первых дней существования, была ниша, где могли укрыться противники, в том числе советской власти, которая называлась «Детско-юношеская тема». Ну, помните, журналы «Пионер», журнал «Юность», повести Алексина, екатеринбургский, то есть свердловский клуб «Карабелла» с Владиславом Крапивиным во главе, который, кстати, писал изумительные романтические детские повести, фильм «Пассажир с экватора», фильмы «Неуловимые мстители», рассчитанные прежде всего на молодежь. То есть была гигантская, совершенно колоссальная литература, колоссальное подростковое и юношеское кино, ну и так далее, там иллюстрации книжные и все на свете. Почему их в путинской России нет? Ведь нет ни фильмов для детей и подростков, ни книг для детей и подростков, ни журналов для детей и подростков, ни передач для детей и подростков.
Ну, просто так сложилось, что в том свободном мире, о котором мы с вами говорим, книги и фильмы и передачи для подростков значительно более качественные. У меня даже дети смотрят шоу, Ну, знаете, что эти телевизионные шоу, они же, ну, плюс-минус, ну, как-то сетевые, ну, франшизы, да, они смотрят на украинском языке, потому что они качественнее, да? Вот так, к примеру. И вы говорите про Советский Союз, но Советский Союз – это некорректно. Потому что Советский Союз был надолго заколочен, и вы это помните, несколько поколений. Во-первых, ничего не поступало, не было никаких фильмов. Фильмы какие-то французские там, или американские поступали, или индийские. Закупались там тоже по определенной системе, там резались, их было очень мало, да? Вот. Из страны никого не выпускали. И там уже хошь не хошь, люди придумывали себе какие-то ниши, да? Ну, так как будет развиваться, будут какие-нибудь ниши для таких борцов, значит, с фигами в кармане. Ну, только при нынешней ситуации, при нынешней, опять же, извиняюсь за повторение, при нынешней ситуации, при нынешней все-таки развитии цивилизации, наверное, это не обязательно, наверное, есть другие варианты поведения. Я не берусь никому ничего советовать и ничего утверждать, вот, чем просто уйти в полную, так сказать, внутреннюю миграцию. Есть более простые способы уйти в полную внутреннюю миграцию. Можно уехать в какой-нибудь дачный поселок, там, на квартиру сдать или устроиться там, это самое, устроиться там сторожем и спиться там. Отличный вариант.
Роман Романович, я не про это. Советский Союз намеренно, это плохо ему удалось, но он растил смену. Он думал о детях, он думал о подростках, он думал о молодых людях. При путинском режиме, обратите внимание, о детях, о том, что это вообще специфическая часть общества со своими там правами, со своими интересами, со своими идеями, не думает вообще никто. Детям отведен магазин «Детский мир», рынок, и все, и больше ничего. Все попытки создать детскую организацию, все эти идущие вместе, но не скажем куда, они же все провалились с треском. А в Советском Союзе они удавались, потому что были там коммуны, коммунарское движение. Было там воспитание по системе Макаренко. И Макаренко всерьез занимался беспризорниками и детьми, оставшимися без родителей. Почему этого сейчас даже попытки нет в Советском Союзе, в путинской России?
Нет, ну, потому что, во-первых, нынешняя ситуация в каких-то моментах можно проецировать, если что-то из Советского Союза, в каких-то моментах нельзя, потому что это как раз внутрироссийский нарратив, который там навязывается сверху, что нынешняя Россия – это Советский Союз 2.0. Это нифига не Советский Союз 2.0. Это совершенно отдельное образование, не имеющее никакого отношения к СССР. Да? Вот, абсолютно. И это абсолютно буржуазное государство, да? Буржуазное государство с искривленным понятием там о социальном равенстве, не на неравенстве, да? Это власть крупных и не очень крупных собственников, связанных с государством, там, с ментовкой, с районной санинспекцией и так далее. И оно к Советскому Союзу в этом смысле не имеет никакого отношения. Там же нет. Я даже не хочу об этом сейчас, я не хочу это особо проговаривать и особо анализировать. Как раз идея того, что Россия подхватила Советский Союз, она чисто юридически в каких-то там определенных институциях является правоприемником Советского Союза. Да, там, в ООН, там, ШМОН. А так-то это абсолютно другое государство, абсолютно новое. И абсолютно мы с вами родились в другом государстве, понимаете?
Но все равно от параллели не уйти. Объясните мне еще тогда одну вещь. Вот смотрите, когда из Советской России после революции сбежали лучшие поэты, ну не лучшие, все, кто могли. Поэты, художники, режиссеры, актеры, писатели и так далее. У советской власти тут же появилась полная охапка тех, кто прекрасно при советской власти работает. Да, там уехали старые писатели, уехал Бунин, ну и что? Тут же появились Ильф, Петров, Олеша, Бабель. Появился там ИФЛИ, будущий элит-институт, где люди прыгали из окон, и где котировались Слуцкий, Кульчицкий, Кауфман и Коган. Да? Кауфман – будущий Давид Самойлов. То есть появилась новая молодая поросль очень молодых талантливых творцов. А сейчас все уехали, а у Путина никого нет. Почему?
Потому что у него никого и не было. Все эти люди были...
советской власти появились. Она была людоедская, но у нее появились свои певцы. Новые, молодые, а даже сейчас не про Маяковского, который до революции начинал, или Есенина.
Ну, смотрите, все-таки в советской власти была идея социализма. Какая бы она ни была по себе, как бы она сейчас не воспринималась маргинальной в нынешний момент, после, опять же, 70 лет советской власти и после всякой активной развития социал-демократии на Западе, да, социал-демократии, все-таки там присутствовала идея социализма. Некая здоровая была отмазка, да? Вот. Здоровая отмазка, да, и некое оправдание для этой дичи. Плюс это самое, плюс все-таки все, значит, надеялись, что жизнь наладится, да? Жизнь наладится, построится коммунизм, война закончится гражданская, ла-ла-ла-ла-ла, и таки заживем, да? А здесь же нет перспектив, что кто-то хорошо заживет. Есть перспектива, что все только хуже заживут. В том смысле, что, ну, то, что мы с вами сказали, границы закроются, там, эти самые, там, призы, как это, мобилизации расширятся, свободы и всякие прочие эти сам плюшки закончатся окончательно, да? Потому что, опять же, если вы приняли... Во-первых, повторюсь, некорректно сравнивать Советский Союз и Российскую Федерацию. С таким успехом можно сравнить Советский Союз и, я не знаю, ну что, я не знаю. И Туркмению. Это разные абсолютно страны, да? Вот. Туркмения абсолютно новая страна, не было такой страны до там, 1991 года. Так же, как не было никакой Российской Федерации до 1991 года. Вот. Я уже, честно говоря, запутался.
Да, давайте тогда сменим тему. Напомню еще раз, сегодня в программе «Особое мнение». Свое особое мнение высказывает Роман Качанов. И все способы, как помочь нашему каналу и как помочь, в частности, программе «Особое мнение», можете найти в описании канала. И материальные способы, и нематериальные. Мы, правда, реально очень благодарны вам за вашу поддержку. Давайте перенесемся в Израиль. Когда 7 октября Хамас напал на Израиль, это вызвало шок по всей Европе. Здесь у нас в Германии стали подниматься флаги Израиля возле ратуш, например, на главных городских площадях. А сейчас-то я прошел, там, где они висели, больше ничего нет. А украинские, кстати, по-прежнему еще висят. Потому что после шокирующих цифр, там 1200 погибших, взятые заложники и так далее, пришло другое. Снимки Газы, которая разнесена в дребезги примерно так же, как там союзническими бомбардировками Гамбург или Дрезден в свое время. Цифры не верифицированные, но о тысячах погибших палестинцев, включая детей. И это вызвало вопрос, который обсуждается. Был ли ответ на безусловное мерзейшее нападение, чудовищное нападение на Израиль? Был ли ответ Израиля по палестинцам? Чрезмерным или нет? В Израиле это как-то обсуждается?
Слушайте, ну, в Израиле же все видят и все понимают, и, естественно, в меньшей степени подвержены всяким пиар, совсем не подвержены всяким пиар-технологиям, которые применяются со стороны, значит, этих самых террористических всяких организаций.
Мирными... Ну, слушайте, это речь не о террористических организациях, вот, наверное, не очень видно, но вот у меня Шпигель.
Так нет, ну,
номер здесь просто разрушенная Газа, и это вызывает шок у всех читателей. Шпигель-то вы не назовете террористической организацией, правда?
Понятно, но нарративы все равно создаются определенными людьми, у них есть имена, фамилии там, и так далее. А смотрите, гражданскими закрываются те же самые террористы, которые резали гражданских, взойдя в Израиль, да? Вот. В картине мира террористов это абсолютно нормально. Вот. Закрыться гражданскими, там еще плюс там насильно их не выпускать, там не дать им прятаться, потому что они террористы. Вот. И как раз в Израиле по этому поводу, ибо я вам даже более того скажу, я не знаю, что там за фотки, но армия обороны Израиля и проявляет чудеса, просто чудеса изобретательности и мастерство, чтобы минимизировать. Вы представляете, ну реально вот есть эти террористические вооруженные люди, и они сознательно ставят между собой и армией сознательно ставят гражданских. И армия Израиля проявляет просто чудеса всего, что можно и что нельзя, чтобы максимально не тронуть гражданских. В этой больнице Шифа, которой просто она же параллельно, перпендикулярно была штабом штабом Хамаса, да? Там склады были, ну, в прямом смысле. Вот, склады оружия, я имею в виду. Там как-то умудрились туда зайти, что даже как-то никто из врачей не пострадал. Чудеса проявляются в данном случае, скажем так, лояльности по отношению к мирным. Да?
И... А скажите, а цифры, сколько погибло мирных палестинцев в Израиле, приводятся?
Потому что... Этих цифр нет, но вы понимаете, что они убиты Хамасом. Хамас сознательно ставит их между собой и армией.
Ну, тогда, значит, вы оправдываете штурм Путиным школы в Беслане, когда только детей погибло, по-моему, больше 300 человек. Там то же самое, были бандиты, были террористы, которые захватили заложников. И Путин дал приказ стрелять по школе. Эти бандиты, они действительно поставили детей живым щитом. И Путин отдал приказ стрелять по школе. То есть в данном случае вы на стороне Путина.
Подождите, в школе в Беслане была захвачена конкретная школа.
Да.
В Беслане.
А здесь конкретная, здесь конкретный госпиталь.
Газа захвачена. Газа не захвачена этими самыми террористами. Собственно, так или иначе, это их база, да, база Газа, да. Потому что если бы, предположим, не дай бог, да, ну, вы сами знаете, что во время этой террористической атаки разные были ситуации. Если, я не знаю, что происходило, если в каком-то доме на территории Израиля, там, удерживая заложников, оставались террористы. Я думаю, что их штурмовали, да, этот дом, наверное, бы штурмовали. Наверное, не так, как Путин, да. Наверное, как-то изящнее, как раз я об этом и говорю сейчас. Вот, в смысле сохранения жизни. Если увидели террориста, да, террористов убивали, вот, и плывет на лодочке, плывут на лодочке террористов, их взяли, и нет больше лодочки с террористами. Когда они находились на территории Израиля, разумеется, их уничтожали, да, вот. А когда они, территория, с которой они так или иначе ассоциированы, они зашли, там, возможно, как говорится, вариант.
Но все равно объясните мне, пожалуйста. Я вижу картинки вдребезги разрушенные Газы, по крайней мере, огромных городских кварталов. Вы считаете, что это принесет мир Израилю? Или это, наоборот, подогреет новый виток, обеспечит новый виток ненависти? И это значит, что сейчас где-то готовятся новые теракты, новые нападения, возможно, уже не на Израиль, а, возможно, просто в Европе. Я с ужасом думаю о времени вот открывшихся рождественских рынков по всей Европе. Обычная мишень террористов.
Ну, вы понимаете, что это процесс. Вот, предположим, вы идете с семьей, там, с женой, там, с двумя детьми, с колясочкой, да, и на вас нападает этот самый, или на вас нападает этот самый маньяк, да? Вы что должны? Сначала должны его нейтрализовать, потом связать, потом там, в милицию сдать, я не знаю. Если это не маньяк, а какой-то киллер или группа киллеров, которых послал кто-то вас, вы должны их уничтожить, потом узнать, кто их послал. Это некий процесс, да? Сейчас конкретно на Израиль напали. Не он на кого-то напал, а напали на него, причем в конкретном и более чем провокационной форме, да, не говоря про ужасы всякие и кровищу. Сейчас фаза, что он должен, грубо говоря, этого напавшего, значит, маньяка, полуманьяка, я не знаю, полунаемного убийцу, он должен его нейтрализовать. А потом, понятно, если это все просто нейтрализовать и бросить, чтобы он валялся, понятно, что завоняет, да, в какой-то момент.
Но ведь вот. Смотрите, Израиль всегда не просто уничтожал террористов, но он уничтожал дома, в которых жили родственники террористов. То есть людей, которые не имеют к этому непосредственного отношения. И дети, родители, дети отвечали за отца, родители отвечали за детей, так? Или я что-то неправильно понимаю?
Сейчас говорим о конкретной сейчас ситуации. Как дальше будет это дело? Будет ли как-то воздействовать через сообщество или воспитание, или зайдут в Газу и просто будут там оккупационные власти, или пустят туда, я не знаю, там таких каких-то умеренных мусульманских лидеров, будет ли жесткая борьба с терроризмом, или все просто уедут, вдруг, я не знаю, вдруг случится чудо, и эти арабские страны или европейские скажут, мы принимаем газу целиком, вот, и вместо того, чтобы очень сильно за них переживать. Сейчас идет другая фаза процесса. Понимаете, в чем-то? Сейчас идет нейтрализация непосредственно террористической угрозы.
Что ну, будет... Скажите, а как я должен реагировать на съемки из Палестины, на снимки из Палестины, когда я вижу детские трупы, 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 трупы? Вы же сами говорили, что фильм о войне российско-украинской, это будет фильм не о героизме, а фильм о детских трупах. А здесь я вижу то же самое сначала в Израиле, но потом я то же самое вижу в Палестине. Как реагировать человеку, который смотрит на этот конфликт со стороны из Европы? И там дети убиты, и здесь дети убиты. Я не очень верю в то, что Израиль убил в Палестине 5 с лишним тысяч детей палестинских. Это цифры Хамаса. И не верифицированы международными организациями. Но я верю ООН, когда ООН сообщает, что только сотрудников ООН в Палестине убито больше 100 человек. Я верю представителям Международного Красного Креста, когда они говорят, что в Палестине настоящая гуманитарная катастрофа.
Ну, слушайте, ну вот зачем мне противоречить самому себе, если я это уже на этот вопрос ответил, грубо говоря, 5 минут назад. Я сказал, что их убивают, их ставят абсолютно сознательно между армией и собой, ставят террористические организации. Понимаете, в чем дело?
Ну, так оно и... Я вам могу тогда напомнить. Опять же, Женевская конвенция трактует однозначно как военное преступление, удар по больнице, вне зависимости от того, какие военные объекты там располагались. То есть, если террористы свои пункты и свои склады расположили в школе, в детском саду, в больнице и так далее, и по ним был нанесен удар, то этот удар трактуется Женевской конвенцией однозначно как военное преступление. И как мне быть с этим знанием теперь?
Дмитрий, смотрите. Я вот, понимаете, я бы с удовольствием бы как-то изменил свое мнение, но я его высказал буквально там 5 минут назад. Сейчас все в процессе. Как это будет трактоваться Женевской конвенцией? Я не знаю, там не Женевской конвенцией. Как это все будет осмысленно и так далее, и так далее. Это некий процесс. Сейчас идет конкретный момент, ответ на прямую атаку. Да? То есть нейтрализация конкретных убийц, там, конкретных персонажей, конкретных группировок, которые непосредственно напали на Израиль, на мирных граждан и так далее, да? Вот. Как это будет потом в Женевской конвенции? Это самое, возможно, даже кто-то будет, это самое, будет морально или физически осужден с израильской стороны, если пульнул что-то неправильно. Возможно, не будет осужден. Сейчас другая фаза процесса. Сейчас, грубо говоря, первая фаза, ну или вторая, не знаю, смотря как нумеровать. Что всякое осмысление сейчас, вот, которое вы предлагаете, это в любом случае работа, мягко говоря, по непроверенным данным. Да, понятно, что любая сторона завышает, если ей выгодно, свои потери, занижает, это общее место. Да? И сейчас не время вот это все рассуждать. Сейчас все очень живая ситуация. Так же, как не время рассуждать, кто там виноват, там правительство, там армия, я имею в виду внутри тоже. Ну, сейчас идет активная фаза. А дальше кто что нарушил, и не нам с вами решать там про Женевскую конвенцию и так далее, и так далее. Вот, и какие фотокарточки фейковые и не фейковые. Для этого есть определенные структуры, определенное время и так далее, и так далее.
И есть общественное мнение. Хотя меня сейчас интересует ваша личная точка зрения. У нас минута до конца эфира. Если представьте, за одну минуту окончите две войны. Российско-украинскую и израиле-палестинскую. Угу. Какой бы вариант предложили вы и в первом случае, и во втором? Но у вас одна минута.
Какой бы вариант я предложил? Ну, собственно говоря, я предложил бы вот эту вот КГБшную, советскую кальку, когда, значит, придумали для Израиля, придумали газу, а для Украины придумали это ДНР, ЛНР, я посоветовал бы уже что-то новое начать придумывать, потому что это просто одно и то же, да? Вот, и я бы посоветовал бы все-таки делать из истории какие-то выводы.
Да. Вот. Спасибо большое. Чем хорошо призывы общего плана, да, что каждый в них найдет свое, это я говорю с иронией, но в том, что над ними действительно можно размышлять. Роман Качанов, режиссер, сценарист, актер, сегодня высказывал свое особое мнение. Меня зовут Дмитрий Гурбин. Роман, спасибо огромное.
Я извиняюсь за качество и количество моего здесь сейчас съемок, но я повторяю, я в дороге. Всего доброго, до свидания.
А прокурор это учтет. Удачи вам, счастливо.
Да, всего.
До свидания.